На секундочку запущу все. Да, мы тоже очень рады вас видеть, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое, что сегодня с нами поделитесь вашей авторской темой про очищение организма благостным образом и о том, как у нас устроен психический цилиндр в нашем организме. Мы, наверное, тогда начнем с вопросов-ответов.
Сейчас мне тут понятно, надо на том тоже компе сделать. Все должно быть понятно. Да, давайте начинаем с вопросы и ответы и дальше потихоньку будем двигаться.
Хорошо, первый вопрос. Такой интересный, спрашивают, а если душа выше тела, то как забота и очищение тела сказываются на духовной жизни?
Ну, здесь как работает все? Вот, допустим, душа выше тела, но проблема ведь не в душе, а в том, как мы все воспринимаем. Вот, допустим, воспринимаем мы ли душу свою очень глубоко и чисто. А вот эта глубина духовного восприятия очень сильно зависит от тела. Вот, допустим, если человек болеет, то он очень трудно себя чувствует душой. Болезнь настраивает на эгоистический лад, на самосохранение, и человек вообще себя как душу не воспринимает. Потому что восприятие себя как души означает всегда бескорыстие и желание что-то делать для других. Но если человек находится в состоянии болезни, то у него нет такого желания, потому что он болеет. И в результате говорить о душе здесь сложно. Поэтому есть три тела у человека. Есть физическое тело, есть психическое, есть духовное тело. И так как мы не святые, поэтому мы сильно зависим от состояния физического тела. Но святые люди, допустим, они могут вообще не зависеть от состояния физического тела, потому что они уже утвердились на духовной платформе, воспринимают себя как душу очень глубоко. И тело для них является инструментом для духовных целей. А для нас тело – это скорее душа является инструментом, понимаете? Мы как бы тоже бескорыстие, для нас это вид наслаждения. А, ну, если говорить о святых людях, то совсем другое восприятие, другая жизнь. Поэтому, конечно, святым людям не нужно очищать тело там, именно с точки зрения восприятия. Но обычным людям нужно однозначно это делать. Вот, поэтому с точки зрения души, конечно, душа не зависит от тела, сама по себе душа. Но мы же не только на духовной платформе живем. Мы живем и в материальной платформе, и зависимость от тела колоссальная. Я видел много примеров, когда люди теряли вообще всякую духовную платформу из-за того, что заболевали просто. И даже не просто там какие-то совсем люди, ну, далекие от духовной жизни, а даже продвинутые духовные люди теряли, ну, не прямо совсем уж там на 200% продвинутые, но достаточно продвинутые люди теряли квалификацию духовную из-за того, что они болели. Ну, переставали молиться, переставали думать о Боге. И это реальность, наша реальность, к сожалению. Болезни бывают разные, особенно когда человек при смерти находится, то ему сохранить духовную платформу вообще очень трудно. Поэтому очищение сознания способствует укреплению самоконтроля и способствует духовному также развитию, потому что без самоконтроля человек не может на первых стадиях развиваться духовно. И у него не хватит для этого внутреннего ресурса. Поэтому однозначно нужно все три тела и физическое, психическое, духовное содержать в чистоте, особенно тем, кто начинает духовной практикой заниматься. Но если говорить о чистом святом, то состояние его физического тела абсолютно не играет никакой роли для него. И в этом мы отличаемся от божественных, вот и поэтому называется божественная натура. Что значит божественная натура или божественная личность? Это значит, что его тело может быть уродливым, там, немощным, больным и непонятно каким вообще. Но он все равно находится на духовной платформе и не воспринимает себя как тело. И поэтому он не зависит от состояния тела, такой человек. Но если кто-то из вас находится на такой платформе, то вам мои лекции по очищению организма, может быть, и не нужны. Вот, потому что, ну, если они, может быть, нужны, если вы хотите подольше пожить. Но, как бы, если человек на такой платформе находится, то ему, в принципе, уже не нужны мои лекции. Но я таких людей раз-два и обчелся, видел в своей жизни вообще в целом. В основном все зависят от тела, от состояния тела, к сожалению.
Спасибо. Спрашивают, правильно ли я понимаю, что чем глубже психический цилиндр, тем он больше связан с пластами тяжелой судьбы, которая лежит в глубине кармы?
Ну, вот давайте, ну, как бы пласты тяжелой судьбы в сторону отодвинем и поговорим о слоях психических этих. Они действительно связаны с глубокими пластами нашей психики. Вот, допустим, поверхностные слои, они больше связаны с реагированием на этот мир, а глубокие слои, они связаны очень сильно с нашим глубоким восприятием этого мира, глубокими функциями нашими психическими. Вот с этим вот это все связано. Но если говорить о глубоких слоях кармы, то глубокие слои кармы, они могут надавить на любой из слоев психических. Например, они могут на первый надавить, и тогда у человека нарушается контакт с этим миром очень сильно. Ну, то есть, если говорить о глубоких слоях судьбы, то, во-первых, надо не путать глубокие и сильные, потому что глубокие – это те, до которых трудно достать. Вот, допустим, у человека есть какая-то глубокая судьба, она даже еще не выходила наружу, он даже о ней вообще ничего не знает. Допустим, человек такой порядочный, чистый, хороший, возвышенный человек, занимается духовной практикой, а в глубокой судьбе у него там какие-то убийства есть людей. И это когда глубокая судьба выходит наружу, то и над ним совершается насилие, над этим человеком, жестокое насилие совершается. И сразу возникает вопрос, а с какой стати человек вообще честную, хорошую жизнь прожил? Вот. А причина вот этих глубоких слоях судьбы, которые просто не были видны, у него таких тенденций не было, он так себя не проявлял, но потом дальше это выходит наружу и начинает на него жестокие поступки влиять. Но вы все путаете, потому что жестокие поступки, они, это вообще не психические слои, это вообще как бы отдельная вещь. Вот. Это все равно, что спрашивать, как от огурца зависит теплица. Ну, как бы она никак от огурца не зависит, ну, как бы он не влияет на нас, на красоту теплицы, допустим. Ну, вот теплица, допустим, сделана из красного дерева там, или из железа. Вот. Ну, огурец, конечно, общий вид создает какой-то, но если спросить, как меняется цвет теплицы, если в ней вырастить огурец, никак не меняется. Карма – это более глубокая вещь. Она, ну, психические слои – это то, что реагирует на карму. Вот допустим, вот как, если вы спросите, как меняется состояние огурца, если менять температуру в теплице там, или ее состояние, вот тогда уже другое дело. Вот когда у нас есть какая-то карма, она влияет на наши психические слои, и дальше, соответственно, это влияние, оно создает блоки в каком-то из слоев. Причем оно может не обязательно там в глубоких слоях создает блоки, оно может любые блоки создавать. Может блок, допустим, связанный с сосудами, быть гораздо тяжелее, чем блок, связанный с психикой, ну, если имеется в виду с адекватностью восприятия. То есть, другими словами, на третьем слое воздействие может быть гораздо сильнее, чем на пятом, и тогда человек может погибнуть. Но он даже может погибнуть от воздействия на первом слое или на втором. Понимаете? То есть не обязательно, что только воздействие на пятый слой является самым судьбоносным, самым тяжелым. Человек может погибнуть от язвы желудка, которая на втором слое находится. Вот. Или может погибнуть от инсульта, который на третьем слое находится. Ну, то есть это немножко неправильное представление. Ну, то есть судьба влияет на любые слои, а глубина судьбы – это просто глубина событий, которые находятся в последовательности. То есть если событие далеко еще от нас стоит, то оно никак не чувствуется. Человек вообще никак не понимает, что он с этим может быть в жизни связан, что могут насилие над ним какое-то совершить и так далее. Он нормально живет, нормальной жизнью. Но приходит время, и неожиданные вещи происходят, потому что выходят какие-то невидимые, глубокие слои судьбы. Но как они воздействуют? Они воздействуют на какой-то из слоев. И воздействие может быть разной степени тяжести, и в соответствии с этим воздействием может и дальше меняться наша жизнь. И вот это вот то, что слои связаны, вот эти три слоя связаны не только с грубым телом, а связаны со всеми сферами нашей жизни, вот это да. Вот эти все слои психические, они не только с грубым телом связаны, они связаны также и с нашей личной жизнью, и связаны с нашей работой. Вот о состоянии этих слоев все это сильно зависит. Ну, то есть, другими словами, судьба сначала действует на эти слои психические, а потом на все остальное. Вот это да. Это да. Это такая связь есть. Вот. Но судьба может не обязательно действовать на слои. Она может вообще действовать даже не на наше психическое тело, а на психическое тело директора завода. Но моя судьба может действовать на психическое тело директора завода моего, директора завода раньше, чем действует на меня. Моя судьба может так действовать. Это судьба, она более могущественна, она не только с нашими психическими слоями связана, она связана со всем, что нас окружает в жизни. Вот, допустим, сейчас идет война, и она влияет на весь мир. И там какой-нибудь папуас, там, допустим, он живет у себя там в джунглях, и он не знает даже о том, что есть война. Но влияние на его жизнь это оказывает разными способами. Например, меняется общая энергетика этих джунглей, там больше становится насилие. Или, допустим, в джунгли прилетела ракета. Ну, то есть ошиблись, немножко там наводку сделали, хотели на Киев, а полетели в джунгли, полетела ракета. Ну, она прилетела, попалась, нифига себе, что такое. А просто, когда идет война, могут ошибаться, стрелять не туда, это война есть война. Вот, и поэтому на папуасов тоже влияет, понимаете? Хотя и тогда сразу возникает вопрос, а в чем тут папуасы? Они на какой стороне? На стороне русских или украинцев? Вот папуасы, допустим. А ни при чем. Просто их судьба так работает на Земле, что пришло время, и их ракета прилетела к ним. Вот, потому что так действует их собственная судьба. Они ни при чем, никак с войной не связаны. Но Земля вся реагирует на все события, и это все закономерно. Понимаете? Вот все события, которые происходят, они влияют на нашу личную судьбу. И как это происходит? Тоже по нашей судьбе. Это происходит в результате того, что у меня определенные импульсы внутренние из зоны моей судьбы настраиваются таким образом и реагируют, и соединяются с этими событиями, со всеми. Это отдельная тема, которую надо тоже изучать очень глубоко и серьезно. Но при этом говорить, что судьба обязательно связана с психическими цилиндрами, с нашими, нет. Она может действовать на папуаса через ракету, которую выпил какой-нибудь человек, который стреляет. Ну, и не те координаты ввел, а ракета, допустим, лететь на 1000 километров. И она полетела в Африку, допустим, по судьбе папуасов. так произошло. Но они как бы никак не связаны с этим. Кроме как по судьбе, они в остальном никак с этим не связаны. Поэтому, ну, понятно, что у них потом психические цилиндры пострадают от того, что произошло. Вот, поэтому, мои хорошие, вы не путайте эти все разные понятия, не пытайтесь все объединить, иначе у вас каша в голове будет. Судьба — это более широкое понятие, которое вообще она непостижима для нас. Как вот как на какого-нибудь человека там из Новой Зеландии влияют события в Украине? Влияют, потому что так действует судьба, и это ему по судьбе положено. Он родился уже с этим. Это уже все по судьбе предусмотрено, что так будет влияние оказываться. Понимаете? Вот. Поэтому, мои дорогие друзья, не надо все в кашу, в одну гребенку как бы путать и думать, что сейчас вы лучше разберетесь с теми.
Скажите, пожалуйста, о питании и распорядок дня. Каким психическим цилиндром, с каким психическим цилиндром связаны? Могу ли я, очищая этот слой, например, через бег и статику, выровнять эти вещи в своей жизни?
Ну как, что значит питание, с каким цилиндром связано? Ну то есть, если я нажрался, допустим, хачапури, вот я сейчас в Грузии, поэтому я хачапури как бы ем. Вот, и у меня, то есть я ем хачапури, и какой психический цилиндр у меня от этого очищается, да? Ну, причем-то психические цилиндры очищаются аскезами. Но в чем заключается твоя аскеза, если ты хачапури объелся? Ну, то есть никакие, как бы, это не аскеза, это просто питание. Когда ты питаешься, ты насыщаешь свое тело. Вот, психика от этого тоже насыщается энергией. Но если ты поел не вовремя, то происходит загрязнение уже. Загрязнение. Сначала грубого тела, потом и психического тела тоже, загрязнение. Как это все происходит? Это все загрязнение происходит в основном от наших действий, которые мы совершаем в этом мире. Загрязнение происходит, если говорить о цилиндрах, то оно происходит снаружи внутрь. Вот, допустим, мы поели, сначала загрязняются самые поверхностные психические цилиндры, потом глубже, глубже, глубже и внутрь. Поэтому вот ребенок, допустим, рождается маленький, у него в основном болезни где происходят? У него болезни на первых трех слоях происходят в основном. Ну, то есть у него кожа страдает, запоры, понос. У него, ну, в самом тяжелом уже, как бы, когда уже ребенок сильно болеет, означает, у него сосуды начинают страдать. Что-то там, допустим, у него какие-то красные пятна появляются там на теле. Вот. Но глубокая часть психики его не страдает, потому что до туда не доходит ситуация его жизни, он слишком еще мало жил. Вот. Ну, конечно, бывает, когда ребенок уже с этим рождается, это уже другое дело. Это значит неправильное развитие. То есть давление было оказано от организма матери на его организм, и поэтому у него, допустим, он с этим рождается уже. Но опять это поменять будет очень сложно. Если ребенок с аутизмом родился, значит, у него там перегрузка на пятом слое возникла уже в результате внутриутробного развития, и опять на это влиять очень сложно будет у ребенка, потому что у него процессы не идут слишком глубоко все. Ну а пожилого человека постепенно уже на пятом слое, на четвертом накапливаются болезни. Это уже с возрастом происходит, постепенно. Вот, допустим, дети болеют в основном второй слой психический, там кожа, слизистые, там запоры у них, кожа болит, насморк, простуда, это все второй слой. Вот в основном болезни детей. А, допустим, болезни среднего возраста – это уже третий слой, там сосуды, суставы. А болезни, допустим, более глубокого возраста, там 50 лет – это уже внутренние органы. А болезни уже 70 лет – это уже нервная система там, и так далее. Альцгеймеры всякие там и так далее. Это уже, соответственно, как, почему так происходит? Потому что постепенно там накапливается все, а очищать трудно. Люди не знают, как добраться до пятого слоя. они до туда вообще почти не добираются никто. Потому что, чтобы поститься до пятого слоя, это пост на 2,5 слоя. Это долго. На солнце, допустим, до пятого слоя, вместо поста, допустим, солнцем лечиться, надо добраться на солнце, ну, допустим, если яркое солнце, то 3 часа минимум. А если не яркое, так 4 часа надо же сидеть на солнце, чтобы до пятого слоя дойти. Вот. Если длительное движение, то 4 часа ходьбы. Это таким бодрым шагом до пятого слоя, чтобы добраться. В основном люди столько не ходят, а если ходят, то останавливаются. А если останавливаются, чистка может не доходить до нужного знаменателя. Неподвижное положение тела тоже мало кто вот час может простоять неподвижно, не двигаясь. Поэтому в основном люди не лечат эти глубокие слои психики, и там накапливаются болезни с возрастом. Это неизбежно, конечно же.
Спасибо.
Ты где такие вопросы находишь? Может быть, у тебя из этого, из как бы особенный там дом какой-то, там есть разные дома интересные такие. Вот, как пишут вопросы, на которые никто не может ответить. Где ты их набрала?
Надо знать места, Олег Геннадьевич.
Я понял.
А вот еще ваш один любимый вопрос от Елены. Есть ли какой-нибудь эффект при обнимании дерева, то есть когда стоишь лицом к дереву?
Ну, ты хочешь, Лен, чтобы я свою коронную фразу, да, произнес, что обнимать надо мужа, а дерево надо спиной, да? А к мужу спиной не надо? Вот так примерно, да? Ну, то есть я должен это сказать, да, Лен? То есть это у тебя задумка такая. Хорошо, я это сказал. Теперь я отвечаю на вопрос. Вот девушка все-таки хочет обнимать дерево, оно ей не нравится ей спиной. Оно не женская природа, ей надо всех обнимать. Как бы. Ну, она всех любит, и поэтому почему она должна к дереву спиной? Она не понимает, это же неуважение. И она думает, нет, я хочу все равно обнимать. Она же женщина, и надо всех обнимать. Хорошо, раз так, значит, тогда вот как действует? Вот не хочу спиной, не буду стоять принципиально, я люблю это дерево, все, это мое любимое дерево, оно мне дает мои яблоки любимые, вот самые вкусные, я ему благодарна, и я его обнимаю поэтому. И чтобы не зря обнимать, вот как у меня от этого очищается организм, да? Вот такой вопрос задан. Хорошо, да, идет очищение. Просто очищение будет сложнее идти. Почему? Потому что чистка в организме происходит через позвоночник в основном. Вот даже мы, допустим, стоим неподвижно или бежим, идем. То есть это все эти психические слои, они действуют в основном через вот позвоночник, через остов вот этот вот, как бы основу, через основу человека. Если ты пузом прижалась, то надо, чтобы энергия до позвоночника добралась. А ну, между позвоночником и деревом твое пузо находится. Поэтому, соответственно, чистка будет уже слабее, потому что она должна через позвоночник идти. То же самое, вот, допустим, ты бревно положила под кровать, между твоим позвоночником и бревном матрас находится. Конечно, без матраса на бревне трудно спать, но все равно эта чистка уже будет слабее, если ты на бревне лежал. Вот. Но точно так же через живот чистка не идет, она идет через позвоночник. Поэтому позвоночник надо ближе к объекту чистки доносить. Она через голову также может идти чистка организма. Но через пузо она идет слабее. Она тоже идет, но слабее.
Да, вопрос у нас сегодня, конечно, очень интересный. Мне даже консультанты пишут, что очень сложные сегодня вопросы. Вот, надеюсь, к концу лекции мы все поймем и услышим все ответы. Вот здесь пишут, Олег Геннадьевич, спасибо большое вам за программу по очищению цилиндров, которую вы там сделали чтобы рассчитать, сколько цилиндров прочищено бегом, водой. Вот. И там есть про Дхату. И с момента публикации вот про эти цилиндры...
Я поменяю это, я сейчас прямо позвоню. Я позвоню сейчас Саше и скажу, бери слово Дхату.
Да, ну сейчас. Вот поэтому просят, что такое Дхату, постоянно спрашивают.
Сейчас, да. Все лучше, легче. Так, звоню Саше. Программисту. Саш, слушай, ты из программы вот этой по расчету убери, пожалуйста, слово «дхату», потому что меня все замучили. Постоянно спрашивают, что такое «дхату». Там просто один слой и слово «цилиндр» убери. Там первый слой, второй слой, третий. И дробь вот там 3 плюс 2 седьмых. Там 3 седьмых, 4 седьмых, 5 седьмых, 7 седьмых. Вот, следующий слой. Слово «слату», да, «цилиндр» замени на «слои». Хорошо? Все, давай, сейчас прям сделай, а то меня уже съели.
Ням-ням, какой вкусный, Олег Геннадьевич.
Все, больше не будет слова.
Не, ну у нас там умные люди есть, они объяснили, что это.
Ну хорошо, я как бы объясню. В каждом слое психическом есть 7 подразделений. Каждое подразделение, оно связано с какой-то частью тела. Если вы хотите прям такого детального разбора, ну давайте разберем, допустим, второй слой, который связан с сосудами. И вот этот второй слой энергетически имеет 7 подразделов еще. Первый подраздел называется раса дхату, это санскритский термин. Раса, слово, означает питание или кожа. И поэтому у сосудов есть эпителий, которые связаны вот с этим раса дату. Потом есть ракта дату. То есть у сосудов есть свои маленькие сосудики, которые их питают. И вот они относятся ко второму, к третьему слою. Третий слой относится к третьему слою, но они находятся внутри третьего слоя на 2 седьмых. То есть это второе дату. Есть мышцы сосудистые тоже. Это мамса дату, это следующий подраздел маленький вот этого третьего слоя. Это на 3 седьмых глубине третьего слоя находятся мышцы, контролируются. Потом медха, дату, следующее. Это в каждом сосуде есть еще ткань вот сосуда, сама ткань сосуда. Есть асти, дату. Это в каждом сосуде есть остов, еще какие-то структуры, которая дает основу, чтобы сосуд был, не спадался. То есть вот есть... Маджа дату, то есть в каждом сосуде есть нервы, это шестое дату. И шукра дату, это уже гормональная энергия каждого сосуда, есть гормональные функции, которые им регулируются. Я надеюсь, что вы удовлетворены моим ответом. А если вы сказали, что вы ничего не поняли, то это ваши проблемы, потому что если вы мне зададите вопрос, как космическая станция на Луне связана с нашим геморроем, я, может быть, связь тоже найду, но это будет очень научный ответ. Понимаете? Поэтому какие вопросы, такие ответы.
Так, спасибо. Готовится Барнаул, Светлана. И вопрос от Киева, Татьяна. Спрашивает, им, кстати, много раз спрашивают такие вопросы, как чистить каналы младенчикам и грудничкам.
Мой хороший, это отдельная тема сегодняшнего разговора. У нас будет сегодня очень научная лекция, глубокая и долгая. И поэтому записывайте, конспектируйте, потом прослушивайте и все прочее. И отдельная часть беседы – это напомните мне, это очищение тех, кто не может сам очищаться. Ну, там, дети, пожилые люди, там, психически больные, там, и так далее. Аутисты, ДЦП, там, и так далее. Я не буду сейчас ее разбирать, потому что это надо последовательно делать. это часть материала.
Так, Леночка, Барнаул, зачитайте вопрос. Есть у вас вопрос?
Да, ну, Света задавала вопрос, это из онлайн. Добрый день, Олег Геннадьевич. Вопрос такой, что равноценен ли бег на улице или на тренажерах? Нет возможности бегать на улице, ну, погода, зима, вот, и сколько по времени? Слушайте, если вот бег на улице, он 20 минут, чистится один цилиндр, а сколько на тренажере нужно?
Например, или с точки зрения приложения усилий, я все услышал ваш вопрос. По пятому разу не надо повторять. Значит, с точки зрения скорости одинаково. Ну, то есть, допустим, ты бежишь на улице, с такой же скоростью будет очищаться организм на тренажере. Но качество очищения, глубина, будет зависеть от количества природы, на которой ты находишься. То есть, если там, допустим, форточки открыты, то больше, глубже чистка идет. Если все закрыто, закупорено там в бетонном помещении, от природы полная изоляция, тогда чистка будет слабее. Вот. Если ты в тренажерном зале, ну, прямо на балкончике стоишь, то чистка будет там на 70%, как на природе. А если ты на природе бежишь, допустим, и солнце очень ярко светит, эта сила чистки будет намного выше, чем если ты бежишь под облаками. Понимаете? То есть природа тоже разная бывает. Допустим, в горах бежишь, чистка будет сильнее, чем если ты бежишь, допустим, на равнине, на ровной местности. А если ты на низине, в низине бежишь, еще будет слабее, чем на равнине. В горах будет сильнее всего. Если в горах на солнце, самая сильная чистка будет. Но никакого сравнения, допустим, с темным спортзалом. А если у тебя спортзал очень сильно освещен какими-то плохими излучателями, тогда чистка будет сопровождаться загрязнением еще. Потому что, ну, как бы воздействие идет какой-то плохой энергии. Ну, то есть качество чистки будет отличаться, а скорость очищения слоев будет одинаковый, если ты прилагаешь одинаковые усилия. Ну, допустим, если тренажер так устроен, что и вообще никаких усилий не надо прилагать, тогда очистки тоже не будет. Все зависит от усилий. Ну, допустим, я тоже эту тему изучал, допустим, взять беговую дорожку. Вот прямо крутится беговая дорожка, я бегу по улице. Я одинаковые усилия прилагаю или нет в этом случае? Как вы думаете, Елена?
Вы спрашиваете?
Ну, конечно.
Ну, я думаю, на беговой дорожке там все равно как помогает. И эллипсоид тоже вот он помогает в движении.
Ну, да, и вот беговая дорожка крутится и дает, конечно, помогает.
На улице больше.
Да, вот поэтому, по этой причине надо брать небольшой градус на беговой дорожке. Этот градус всего там буквально 1 градус. Ну, может, 1,2, допустим. Ну, чуть больше 1 градуса надо брать. И тогда нагрузка будет одинаковая, что ты бежишь по улице, что на беговой дорожке. А если ты прямая беговая дорожка, то нагрузка будет легче, и чистка, соответственно, скорость ее будет слабее. Понимаете? Но если ты небольшой градус дала, то у тебя будет примерно такая же скорость, как и ты бежишь по улице. Это более такой точный ответ и научный. Еще.
Спасибо.
Но именно все зависит от нагрузки. Поэтому, если, допустим, эллипсоид помогает как-то тебе, нагрузку смягчает, значит, чистка будет медленнее идти. Скорость ее будет медленнее. Если ты бежишь быстрее, скорость быстрее. Нагрузка слабее. Если ты, допустим, на Луне бежишь, там невесомость, то, соответственно, нагрузка слабее, чистка медленнее будет идти.
Еще можно спросить?
Да.
Ну, вроде как, что на тренажерах, вот на эллипсоиде, он разработан для людей, у которых проблемы с суставами. Он вроде как щадящий. Что лучше же все равно же на балконе смотреть на природу, бежать на эллипсоиде, чем вообще не бегать.
Ну, конечно, это просто феноменальное изобретение. То есть не просто для суставов, а, допустим, слепой человек, как он будет бегать? У него нет зрения, он будет втыкаться в каждый столб. Вот. А если на эллипсоиде, то он бежит себе даже вообще, можно закрыть глаза и бежать на эллипсоиде спокойно. Потом с этими суставами вообще прекрасное изобретение. Суставы больные у человека, он чуть наступил, ему больно, а там практически нет движения суставов. Они очень мягко, они не сгибаются, не разгибаются полностью. И получается такое щадящее нагрузка на суставы, а нагрузка на организм даже больше, потому что руки вовлечены. Получается, скорость чистки будет даже сильнее при такой же нагрузке на эллипсоиде, чем в обычной ситуации в жизни. Ну, то есть прекрасное изобретение, то есть и нужно обязательно для людей с больными суставами. И бывает парализованный человек, у него нога парализована, как он будет ходить? А на эллипсоиде он крутит руками, крутит здоровой ногой, а больная сама просто крутится по инерции. Так прекрасно просто. Значит, он будет на 5 слоев как бы идти на эллипсоиде и восстанавливать себе нервную ткань. В результате у него пройдет паралич. Но это прекрасная вообще вещь. Поэтому, конечно, надо использовать изобретения людей для того, чтобы жить счастливо на этой земле.
Спасибо.
Ну, а если эллипсоид на балкон поставить, так вообще вы как на улице там, вот слепой человек, представьте, на балконе, допустим, ну, понятно, не в Сибири, в минус 25. Ну, как бы вот по моему опыту, я бы не стал бегать ниже, чем минус 15. Ну, я пробовал минус 23 бегать несколько раз. Уже такой предел вот моих лично возможностей. То есть я одеваюсь нормально, тепло, но энергетика, атмосфера природы настолько жестко действует на человека, что аж ноги дубеют там после пробежки. Я говорю про сильные нагрузки. То есть я про минус 23 бежал на 5 слоев. Понимаете, у меня потом суставы еле сгибались. Но ощущение потом, конечно, после такой пробежки очень приятное. Это как вот Оксана говорит, я в 11 посидела, и мне так хорошо. Вот я тоже так, ну как бы, когда сидела, я думаю, может быть, не очень было хорошо. Я тоже, когда в минус 23 бежал, у меня как бы чатка такая образовалась на бровях, такая как бы, ну, из снега, как у Деда Мороза. И я дышал, потому что у меня замерзали губы, я дышал вверх. И так как я дышал вверх, у меня льдинки вот здесь скапливались, и у меня такое как бы нависло так над бровями, такое как бы снежные такие дела. Вот, потом на щеках тоже бакенбарды такие, ну как у настоящего еврея, пейсы такие из снега образовались. Вот, тоже, ну как бы вся морда во льду, вот. Ну в целом приятно ощущение. Потом, когда все оттаяло. Ну, я как бы думаю, что вряд ли люди нетренированные вот на такой аскезе им на пользу пойдет. Я-то тренируюсь, поэтому мне нормально. Вот. И под сильным ветром я бегал, штормовым таким, в ледяную погоду. Это было в Хабаровске, у меня тоже экспериментировал. Все пообмораживал. Потом там, слава богу, была сразу парная, была как бы согретая. Я потом оттаял. Я понял лягушек, которых там на 100 лет замораживают, они потом квакать начинают после этого. Я понял, что у меня такая функция внутри тоже существует, что все отмерзло, потом раз, оттаяло, и нормально. И ну, ничего не покраснело, там не побледнело. Все отлично. Но это я, не, опять же, не рекомендую всем такие методики. Ну, я свой организм испытываю, потому что я его тренирую, и нормально, проблем нет. Так что минус 15 – это максимум, а дальше уже спортзал. Это мое мнение. А вы пробуйте, вот, допустим, взять из Новосибирска моих ребят, девчат, они могут не согласиться. Допустим, они могут и при минус 20 сбегать. Как бы, я не знаю, это уже их возможности внутренние.
Да. А Светлана Симонова нам сказала, до минус 26 можно бегать на улице.
Ну, тогда вопросов нет. Она знает лучше, потому что она живет там в Свердловске, и там, конечно, там однозначно, или в Челябинске там. Яна, по-моему. В Екатеринбурге, Яна. А нет, Челябинске. Она. В Челябинске живет, да. Ну, там, да, там бывает такое, конечно, и минус тридцатник бывает, и сороковник. Ладно, все, тогда поехали далее. Лекция. Пошутили. Теперь начинаем материал. Итак, мои дорогие друзья, мы сегодня решили систематически изучить еще раз и очень глубоко вот эту тему очищения организма. И я думаю, что это будет очень полезно для вас все глубже и серьезнее понять. Давайте возьмем сначала тему в контексте вообще нашей жизни и вот всего здоровья. Вот, допустим, взять, вот человек пришел к врачу, допустим, и ему, у него болит желудок, там воспаление желудка, там, или воспаление хитрости, там, воспаление сердца, там, ну, какое-то воспаление, допустим, да, у него. Вот, и он хочет вылечить желудок, допустим, или сердце, и ему дают таблетку, у него воспаление в желудке прошло, потом он пришел домой, допустим, там пожил недельку, что-то не то съел, опять воспаление в желудке. И он думает, что за ерунда такая, почему опять воспаление, я же его вылечил. Так вот, мои дорогие друзья, проблема заключается в том, что воспалительный процесс желудки не возникает от того, что там хроническое воспаление какое-то. Или что желудок какой-то не такой, как врачи говорят, сбой регуляции произошел в желудке. Никакого сбоя регуляции, желудок прекрасный, вот, все нормально. Просто ему недостаточно поступает энергии для работы. Вот, допустим, если человек находится в месте, где воздуха не хватает, и он лежит такой, задыхается, у него что, сбой регуляции, что ли? Его на воздух вытащи, и у него будет нормально все с регуляцией. Он оживет и будет бегать, прыгать. Вот, понимаете? Допустим, бывают разные, это все от психического состояния зависит. Вот, допустим, я уже рассказывал про попугая Гешу в Израиле. Там попугай Геша, он как бы, он улетел из дома, из квартиры над нами сверху. И послечилась счастливая случайность, когда я выходил из дома, чтобы пойти купаться, то я увидел попугая Гешу между двумя кошками. Вот, и еще секунда, и попугая Геша бы остались одни перышки. Вот, но я кошек отогнал, а попугая Гешу взял и посадил в целлофановый пакет, потому что он так мне не давался. Не пришлось его накрыть целлофановым пакетом.